Кстати, парнишка несколько поумерил пыл после нашего похода за грани. Спина прямая, грудь колесом, в глазах спокойствие опытного бойца, на поясе уже не тонкий кинжальчик пажа, надежный медвежий нож. Надеюсь, ума у него тоже прибавилось.
«Миледи Хельга, покуда ваш отец и наш господин будет занят важными делами, а его благородный гость и друг прятаться от племянницы-кухарки, не соблаговолите ли вы выслушать поэму, которую я сочинил в вашу честь? Она аллегорическая».
«Нет, судя по всему, ума не прибавилось. Перехвалил. Кстати, а что у меня там за важные дела? Эд, пожалуйста, проводи свою племянницу в ее комнату. Переоденьтесь и встречаемся через полчаса в обеденной зале. Я найду Седрика, уточню, что и как у нас тут».
«Лорд Белхерст, а разве сопровождать дочь своего господина не моя прямая обязанность?» — мгновенно надулся Мэтью. «Разве я не достоин этой чести? Разве я подводил вас хоть один раз? Или же мне не будет позволено?»
Я шагнул вперед, поймал его за шиворот и хорошенько взболтал. Хельга хихикнула в кулачок, но вмешиваться не стала. Эд попытался отвесить парню дополнительный пинок ногой, но не дотянулся и оставил дальнейшую экзекуцию на мое усмотрение. Я же был в ярости, то есть очень и очень зол. «Мальчик мой, ты меня бесишь, причем не слабо, с полуоборота и с завидным постоянством. Мне напомнить, кто у нас лорд, а кто паж? Если я захочу, чтобы ты куда-то сопроводил мою дочь, я тебе прикажу. А до этого, если хоть раз я поймаю тебя за чтением похабных стишков Хельге...»
«Они не похабные, — пискнул он, — они аллегорические».
«Читай, — прорычал я».
«Чего?»
«Читай свою поэму мне и сейчас вслух с выражением. И не вздумай врать, что ты не выучил ее наизусть. Я сейчас в таком состоянии, нервы ни к черту, я ж убить могу». Он не заставил себя долго ждать.
«Когда впервые под холодным небосклоном взошла сияя юная луна, ее рождение приветствовал поклоном безвестный юноша, воспрявший ото сна, и в грезах голубых, витая невозвратно...»
«В каких грезах?» — дернулся я.
«Голубых цвет неба, так романтичнее».
«Эд!» — в голос заорал я. Бывший северный бог примчался, словно ждал за углом в позе низкого старта.
«Кто тут смел читать стихи?»
«Да вот этот тип».
«Но вы же сами попросили».
«Я не просил, я приказывал». Мне пришлось вновь повысить голос. «Эд, ты лучше меня разбираешься в поэзии. Мэтью, будешь дочитывать ему».
«Хорошо», — пожал плечами Мэтью, не замечая плотоядного блеска, появившегося в глазах убежденного критика современной поэзии.
«Молись, парень!» Я похлопал его по плечу и отправился к себе. Старый крестоносец ждал меня у дверей, суровый и невозмутимый, как всегда.
«Успели цапнуться с этим молодым дураком, сир?»
«Да, увы. Седрик, я старею».
«Вам честно?»
«Как на духу. Так я старею. Не понимаю молодежь. Ворчу без дела. Дергаю парня по пустякам».
«Что уж тогда говорить обо мне, сир?» Он покачал бритой головой. «Как бы мне сбросить с плеч свои тяжелые годы? Кто скажет?»
«Не знаю, старина. Так ты считаешь, что мне надо как-то спокойнее все воспринимать?»
«А вы сможете?»
«Понятия не имею. Раньше мне казалось, что я большой и сильный. Я подкидывал счастливую верещащую дочь на руках, и весь мир существовал только для нас двоих. Теперь она выросла, в нее влюбляются, ей посвящают стихи, и ей тесно в рамках одного мира. Нет, разумеется, все естественно. Моя девочка взрослеет, но разве хоть кто-нибудь предупреждал, что вместе с ней взрослеть придется и мне?»
«Выпейте, сир».
«Да. Кофе, пожалуйста, с медом и имбирем».
Извини, глупо пошутил.
«Я пошел переодеваться. Докладывай, что у нас тут и как». Пока моя светлость переоблачалась в приличествующей эпохе костюм благородного лорда, Седрик быстро обрисовал сложившуюся на данный момент обстановку. Эд, доставив меня и Мэтью в замок, в первую очередь выгрузил все золото, сдав его на опись под развес. Бывший крестоносец спор взялся за дело, разослав гонцов с предложением о срочном найме бойцов в замок Кость. Работа обычная, оплата издельная, служба на короткий срок до весны. Откликнулась толпа желающих. Сейчас наш маленький гарнизон увеличен на 10 человек. Это мы еще очень придирчиво выбирали, кого взять. Толстая Агата сейчас активно закупает припасы на зиму. Сено и ячмень для лошадей уже везут наши крестьяне. Часть намерена переехать к нам, но большинство считает, что прекрасно проведут зиму у себя дома в деревне. Никто не волнуется больше обычного. В конце концов, к осадам замок привык, а с грабителями крестьяне тоже особо не церемонятся. Да клянусь восьмой ногой Слейпнира, мы по большому счету чуть ли не каждую зиму сидим в окружении чьих-нибудь войск. Мятежные бароны, больные на голову короли, самозваные принцы, шайки разбойников, набеги готов или каких-нибудь странствующих рыцарей, вернувшихся без гроша из очередного великого похода и непременно желающих компенсировать свои финансовые неудачи за наш счет. Но ворота у нас крепкие, стены неприступные, а по мере необходимости драться за свою жизнь умеют все от первого рубаки до последней посудомойки. «Хорошо», — я затянул на плечах верный плащ из шкуры полярного волка. «С замком мне все более-менее понятно, но вот волкам ты переплатил. Мы с серым братом договаривались на одного барана и половину туши коровы. Кстати, да, забыл». Тогда сделка выгодная. Но все-таки...
Разве вы не просили, чтобы нас заранее предупреждали о подходе врага на дальних рубежах? Вы забыли о землях барона Раскобельски?
О, вот в чем дело. То есть ты заплатил им авансом, и теперь волки будут патрулировать дополнительную территорию?
Разве в этом не было резона, сир?
«Ты верно поступил, старина!» Приличествующие извинения звучали скорее в моем тоне, чем в словах, но и этого было довольно. «Я хочу, чтобы часовые на стенах удвоили бдительность. Уверен, что в ближайшее время нас не оставят в покое».
«Лорд Белхарст, беда!» — раздалось в коридоре. «Ваша дочь, прекрасная миледи Хельга!»
Я вылетел из комнаты, словно меня пнул коленом инеистый великан, оравший вояка, один из бывших монахов инквизиции, размазывая по щекам слезы, причитал, что моя девочка вышла на стену, и в тот же миг из ниоткуда возник огромный черный дракон. Стражники бросились на него, стреляя из луков и арбалетов, но летающая рептилия ударила Хельгу хвостом в плечо, и она упала вниз прямо на камни. Я не очень хорошо помню, как сбежал по лестнице, пересек двор, вышиб засов у ворот и выбежал из замка. Моя дочь лежала на единственной зеленой полянке в кругу острых булыжников и скальных пород.
— Па, я это, похоже, здорово брякнулась. — Да?
Упав перед ней на колени, я обнял ее и прижал к груди. — Где болит? Крови нет? — Ты ничего себе не сломала? Ты, милая, ну нельзя ж так неосторожно.
— Прости,
— неуверенно буркнула она, обеими руками сжимая виски.
— Голова немного кружится. На меня большой дракон напал, кажется. Нет? —